Мы с вами сегодня прочитаем из книги «Исход». Есть такая книга в Ветхом Завете. Если кто вдруг еще не читал Ветхий Завет, почитайте. Полезно. Там, конечно, пески, пустыни, какие-то жертвы, вот, и вообще много непонятных слов, но почитайте. Оно полезно. Итак, 34 глава книга «Исход». Вообще, книга «Исход», она посвящена, в общем-то, такой теме. Бог выводит народ из Египта и вступает с ним в отношения завета. Что такое завет? Договор, да? Договор. И вот когда он вступает с ним в договор, тут много разных существует обстоятельств в связи с этим договором, но Бог еще, кроме всего прочего, что он делает? Он открывает себя. Каков он? Вот мы сейчас с вами из 34 главы посмотрим, как Господь является Моисею. Я два стиха прочту, 6 и 7. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода». Аминь. Аминь. Бог очень подробно о себе рассказывает, да? Он бы мог о себе сказать просто: «Я Господь и Иегова». Да. «Я Бог». И вроде бы нормальным людям все понятно, да? Но так называемые нормальные люди о себе обычно думают, что им все ясно сразу. Без объяснений. Вы вообще за кого меня принимаете-то? За лопуха совсем, что ли? Да? Что же, кто же не знает, кто такой Бог? Вообще, в последнее время все в этом деле эксперты. Вот я вырос в другой стране. Тут уже полно детей, которые местные. Они выросли в Российской Федерации, а я в Советском Союзе еще. Так вот я... Как это кто там... Газманов поет, да? «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР». Это про меня. Вот в нашей той стране, в нашей той родине, в СССР, которая, никто не был экспертом в вопросах Бога. Почти. Да? Но были разные, как говорили, отсталые бабушки, которые были экспертом в этом вопросе, потому что по отсталости и темности своей ходили в церковь. Вот. Еще были разные, в общем, нехорошие с точки зрения общества люди, с точки зрения партии, государства и даже профсоюзной организации того времени, разные попы-мироеды, которые, значит, народу разные сказки рассказывают, и за это... И за это, как считалось, много денег получают. Вот. И я, например, когда рос, но верующим было быть очень странно, даже более того, когда Господь начал касаться меня, это были еще времена, когда был такой руководитель государства, как Леонид Ильич Брежнев, И чуть позже, сменяя друг друга, очень быстро отходили в иной мир другие руководители партии и государства, когда все это происходило, но еще была советская власть. И когда отец мой понял, что я очень заинтересовался Богом, вот он мне так однажды сказал глубокомысленно: «Ты родился не в то время». Ему тогда казалось, что то, что я слишком так заинтересовался Богом, испортит мне жизнь. Вот такое было время. Прошло каких-нибудь лет 25. И если раньше никто нормальный в Бога не верил, теперь все нормальные что? Бога верят, да? Я вот только думаю, что произойдет с нашей страной, если какая-нибудь очередная произойдет смена политической формации? Нет, я не призываю никакой насильственной смене государственного строя, чтобы никто не подумал, да? Но в жизни всякое бывает. Когда мы учились в советской школе, вот люди моего поколения еще, которые застали Советский Союз, пионеров, комсомол, мы и думать не могли, что Советский Союз когда-то может прекратить свое существование. Это было немыслимо, а для людей, которые были постарше, немыслимо совсем. А вот уже с 91-го года никакого Советского Союза нет. Да? Я вот подумал, знаете, в том, что мы, сейчас люди мыслят себя такими экспертами, есть что-то такое очень самоуверенное. Вот сегодня мы видели этот духовный прием удивительный, да, у духовного доктора. Вот болезнью самоуверенности, как мне кажется, люди часто страдают во все времена и у всех, надо сказать, народов. Так вот, Бог. Сейчас, когда мы произносим слово «Бог», то многие из нас уверены, что они в этом очень много понимают. Ну, или, по крайней мере, в целом понимают, о чем они говорят. Так ли это на самом деле? Вопрос на самом деле непростой. Мы попытаемся сегодня с этим как-то разобраться. Итак, Бог, являя себя Моисею, давайте с этого начнем, все-таки с текста, который мы с вами прочитали, он хотел, чтобы Моисей и, соответственно, те, кто за Моисеем идут, за духовным лидером, отдавали себе отчет в том, каков он есть. Вот давайте попытаемся ответить на вопрос, почему это важно. Это важно с нескольких позиций. Давайте с вами к Новому Завету обратимся, к 12 главе Евангелия от Марка. Я сейчас прочитаю с 28 стиха по 30, немного. Это известный текст. Итак, Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 стиха. «Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь». Ну, мы все, в принципе, в курсе, я думаю, да? Но обратите внимание вот на что. Когда речь идет о первой заповеди, возлюби Господа Бога твоего, Господь конкретно говорит, как его надо любить. И вот тут, если вчитываться, много интересного. Мы вообще часто считаем любовь, относящееся к сфере чувств. Исключительно. Это само по себе ошибка. У нас, правда, тема другая, но если очень коротко говорить, любовь имеет отношение не только к сфере чувств, но еще и к воле, как это не парадоксально. И, потому что сказано «всею крепостью», и, обратим внимание, «всем разумением твоим». Да? Любовь, она не только здесь. Любовь, она еще вот тут. Мы не привыкли так думать в нашей русской культуре. У нас вообще любовь – это сердце, а сердце у нас всегда с разумом, а не в ладах. Да, сердцу ему не прикажешь. Вот. И, кстати, обычно считается хорошим тоном поступать, как это там было, помню. Но это уже давняя политика моя, поэтому могу вспомнить. Да, помните, когда Ельцина на очередной срок избирали, призывали всех голосовать сердцем. Почему лозунг такой? Потому что в России считается традиционно, что сердце более право, чем мозги. Но это проблема нашей национальной культуры. На самом деле это не противопоставлено у Бога. Это должно находиться в гармонии. Да? Так вот, любить Бога, оказывается, надо и разумением. А что это значит? Это значит понимать, каков наш Бог. Как строить с ним отношения. Попросту говоря, чего он от нас хочет. Да? И вообще, почему важно понимать, каков наш Бог? Вот я почему прочитал этот текст? И мне кажется, очень важным. Потому что, к сожалению, опять-таки, из-за такого ограниченного понимания любви, которое часто у нас присутствует, любовь очень часто и покидает нас, даже в наших семьях. Потому что, знаете, у меня есть такой очень простой тест на благополучие семейных пар. Он чрезвычайно простой. Если супруги друг другу интересны, значит, скорее всего, с любовью у них все в порядке. Если муж и жена не знают, чем живут, да, какие привычки, если муж забыл, какого цвета глаза у жены, если жена не знает, какие увлечения у мужа. В семье внешне может быть все тишина, покой, порядок. Но с любовью проблемы в этой семье. Потому что когда люди друг друга любят, они друг другу интересны. И вот надо понимать, что когда мы Бога действительно любим, Бог нам интересен. Если Бог нам не интересен, ну, можно, конечно, сделать хорошую мину при плохой игре в церкви, можно об этом пастору не говорить, но хотя бы самому себе. Надо честно сказать, что с любовью к Богу у меня проблемы. Знаете, это очень часто бывает. Вот я в силу того, что я занимаюсь богословским служением в братстве, мне часто приходится с болью сталкиваться, с ситуацией, когда начинаешь говорить о Боге, да, или когда кто-то еще начинает говорить о Боге, то часто говорят, ну это все теория, какой там Бог, нам нужно практическое христианство. Знаете, что это в переводе на русский язык? Дедушка Мороз, ты нам не интересен, нам интересны твои подарочки. Вот, к сожалению, мы часто к Богу относимся как к Деду Морозу, который сам по себе особой ценности не представляет, а представляет только то, что он нам может дать. Благословение, исцеление там, и т.д. и т.п. Это мы все готовы. А какой нам Бог? Ну, по сути дела, что это все теория. Если мы Бога любим, нам прежде всего должен быть интересен сам Бог. И поэтому Бог, который хотел, чтобы у него с народом израильским, и потом тоже касается и Новозаветной Церкви, были нормальные любящие отношения, он открывает себя, каков он, чтобы народ мог его любить, чтобы народ Божий мог иметь с ним тесные взаимоотношения. Поэтому это первая причина, почему важно знать, каков наш Бог. Если мы хотим Бога любить и с ним общаться, как с близким существом, он должен быть нам интересен сам по себе, а не только в том, что он нам дает. Потому что, знаете, опять же, простите за человеческую параллель, но когда в отношениях между людьми возникает ситуация, когда кто-то кого-то ценит за то, что ему что-то дают, то это уже можно охарактеризовать совсем другими словами. Но только не словом «любовь». И самым мягким из этих слов будет потребительство. Так вот, Бог, который любит нас сверх меры, достоин к тому, чтобы у нас было к Нему непотребительское отношение. Да? Итак, если мы хотим Бога любить, если мы хотим иметь с Ним близкие отношения, мы должны знать нашего Бога. Это первая причина, почему Бог открывает себя. Бог открывает себя, чтобы мы могли Его любить и с Ним общаться. Далее, когда мы вспомним, в какой обстановке происходило это явление, это тоже нам кое-что важное откроет. Народ израильский вышел из Египта. Они были еще совсем молодыми верующими. Там, в Египте, они находились в зоне действия разного рода языческих культов, языческой египетской религии. И Бог, в отличие от людей, возможно, понимал, что духовный опыт-то небольшой, а представления о Боге, они могут быть сформированы совсем другими вещами, внешними. И надо сказать, что раннехристианская церковь тоже сталкивалась с этими проблемами. Да? Если мы говорим про Израиль, он всегда был окружен языческими разными практиками и языческими представлениями о божествах. Если брать раннехристианскую церковь, то она находилась тоже в среде эллинистической философии разного рода ересей. Если мы говорим о современной церкви, на нас тоже много чего влияет. И современная культура, и средства массовой информации, включая телевидение, включая интернет. Мы иногда недооцениваем, в каком до какой степени это на нас влияет. Кто знает, какой вчера был юбилей? Угу. Спасибо, кто-то вспомнил Толстого. Это редкость на самом деле. Потому что когда был юбилей Пушкина, то нам на уши, простите, год лили, что Пушкин наше все. Пушкин наше все, Пушкин наше все, Пушкин наше... И даже те, кто ничего не помнит из Пушкина, знали, что он наше все. Хотя что все тоже непонятно, но все. Да? Юбилей смерти Льва Толстого все отмечают очень скромно. Если посмотреть вчера программу новостей, то, по-моему, что поняла страна, это то, что вчера был юбилей Плисецкой. Все. Все, что можно было из новостных выпусков вчера извлечь. Я сейчас не буду говорить, от чего, почему, но тут нашлись грамотные. Но если в целом, я уверен, выйти на улицу, 99% не вспомнит, что вчера у Толстого был юбилей. Почему? А потому что в телевизоре не сказали, в интернете мало написали. Вот и все. Мы даже не замечаем, насколько другие люди через средства массовой информации формируют нас, формируют наше мировоззрение, ощущение мира и так далее. Это, кстати, одна из причин, почему нужно христианам сейчас регулярно пребывать в Слове, потому что мы живем под очень мощным давлением информационных потоков. Итак, на нас многое влияет, да, и вот если мы посмотрим на то, что влияет на нас сейчас в отношении Бога, то многие люди приходят уже в церковь с каким-то предварительным знанием о Боге. Не всегда правильным. Не всегда правильным. Потому что даже у верующих людей можно легко обнаружить следы нехристианских представлений о Боге. С этим часто приходится сталкиваться в церкви. Например, многие так сильно боятся дьявола, что такое впечатление, что Бога боятся меньше. Что это такое, по сути дела? Что за этим стоит? А за этим стоит так называемый дуализм. Представление о том, что в мире есть две силы, добрая и злая, причем они в принципе уравновешены. Вот эта преувеличенная боязнь злого начала, она рядится в такие христианские одежды. Человек приходит в церковь, называет зло дьяволом, но при этом этого дьявола начинает, если не чтить, то уж по крайней мере давать ему слишком много силы, придавать ему в своем воображении. И даже не понимает, что тут дело не в христианстве, а в тех неправильных представлениях, которые сложились у него до того. Некоторые приносят в церковь пантеистические представления, когда путают Бога и природу. Кто-то пытается упростить Бога, опять же, из-за такой, знаете, любви к простоте. У нас вообще в России часто думать – это тяжкая работа, и некоторые считают ее самой лишней работой в жизни. Вот. Вообще мы любим, когда есть кто за нас думает. Вот это черта русской культуры часто. Мы счастливы, когда есть барин, который рассудит, когда подумают за нас, примут решение за нас. Вообще шикарно. Не все, конечно, но в целом это массовая проблема. Вот думать мы не очень любим, да? И поэтому у нас часто представление есть о каком-то таком простом Боге. Потом нам, конечно, в церкви говорят, что Бог есть Троица, но это в наши мозги иногда не сильно помещается, и мы начинаем сползать в упрощенные представления о Боге, которые, по сути дела, являются ересью. Ну и, наконец, нужно вспомнить еще об одном мощном веянии, которое подвергаются все люди Земли сейчас, находящиеся в информационном поле, окутанном сетями интернета. Да? Все, наверное, слышали про такое слово, как постмодернизм. Вообще мало кто понимает, что это такое. И философское определение постмодернизма до сих пор, я так понимаю, не дадено однозначное. Но... Тем не менее, вот эта штука, она влияет на всех. А что это такое, если все-таки просто? Вообще постмодернизм в целом, я про него, конечно, рассказывать не буду. Это не наша тема, опять же, сегодня. Но у этого мышления нового, характерного для людей начала 21 века, его, в частности, характеризует отсутствие веры в познание объективной истины. В Средневековье люди верили в Бога. Насколько они ему были верными и насколько они правильно понимали Писание, это уже другой вопрос. Но в Бога в целом верили все. Потом пришло новое время. Наступила эпоха модернизма, когда все верили в науку. И отчасти это до сих пор продолжается, но сейчас... Наступает вера, когда даже научное знание перестает пользоваться былым авторитетом. Ну, это, например, хорошо видно мне как историку, потому что творится с историей сейчас, когда какой-нибудь Фоменко говорит, что Иисус Христос чуть ли не Чингисхан, и все всерьез в это верят. Хотя он даже не историк и несет он полный бред, с точки зрения, так сказать, исторической науки. Но его издают, его читают. На этом он зарабатывает, я так понимаю, хорошие деньги. И такая ситуация со многими другими областями науки. Вот ты считаешь, что ты прав, а я считаю, что я прав. И вообще, кто сказал, что 2×2=4? А я знаю одного умного парня, у которого 2×2=8. Но он же умный парень, у него три образования, он считает, что 2×2=8. Короче говоря, сейчас мы находимся в том периоде, когда уходит само понятие истины объективное. Истина становится субъективным понятием. мое понимание истины, моя правда. Люди сейчас начинают вот в этих категориях мыслить на полном серьезе. И это становится таким вот общемировым явлением, глобальным явлением, не каким-то там локальным, местным, а глобальным явлением. И вот если мы говорим о том, как это влияет на религиозные предпочтения людей, на самом деле это можно очень хорошо видеть по распространению такого словосочетания, как «мой Бог», очень распространенное в своем мире. Да? Люди часто говорят: «мой Бог меня понимает», «мой Бог меня прощает». Когда люди говорят «мой Бог», что они рисуют Бога по своему образу и подобию, подстраивают образ Бога под себя, представляют его так, как мне надо, лично мне, да, такого Бога, с которым мне удобно иметь дело, и, удовлетворившись тем, что мы слепили, говорим: вот мой Бог меня прощает. На самом деле это по сути дела, это не что иное, как виртуальное делание идолов своего рода. Когда мы их не физически делаем, да, а в голове строим себе Бога, по сути дела, по своему образу и подобию, или в соответствии со своими представлениями. Ведь когда говоришь сейчас с каким-нибудь человеком, да, о том, что Бог, о том, что есть грех, о том, что надо каяться и так далее, можно услышать: а мой Бог меня понимает. Вот это и есть влияние философии постмодернизма. Люди не понимают того, что его Бог, что их Бог существует только в их голове. Но есть Бог настоящий, объективная реальность. Да? И она абсолютно объективна. Что бы кто ни говорил, при всем том, что сейчас в области науки наблюдается определенный раздрай, но разумные люди все-таки понимают, что есть объективные физические законы, объективные химические законы, объективные математические законы и объективные духовные законы тоже существуют. Когда мы говорим о Боге, мы сколько угодно можем рисовать своего Бога, но будет существовать только тот Бог, который реально существует. Тот Бог, который открывает себя через Слово Свое, через Библию, через Священное Писание. Проблема состоит в том для этих людей, что другого Бога нет. А вот тот Бог, который открывает себя через откровение в Библии, он есть. И это тот Бог, который будет судить Вселенную. И мы своими представлениями какими-то о Боге объективно этого изменить не можем. Есть только тот Бог, который открыл себя в Иисусе Христе. Есть только тот Бог, который по любви своей отдал своего единородного Сына. Есть только тот Бог, Господь Иисус Христос, который по любви взошел на Голгофский крест. И нет никакого другого Бога. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Когда земная жизнь каждого человека закончится, ему предстоит встреча, но не со своим Богом, которого он себе выдумал, а с истинным и живым, который предстанет пред ним как реальность. Итак, вторая причина. Первая, почему Бог открывает нам себя через Слово Свое и рассказывает, каков Он, это потому, мы с вами сказали, что Он хочет, чтобы мы любили Его и были с Ним в близких взаимоотношениях. Второе, Бог нам рассказывает о себе, чтобы мы не стали жертвами чуждой религиозной системы или философии. Бог дает нам ориентир в Библии. Вот такой я на самом деле. И если человек читает Библию внимательно, он поймет, каков Бог, И дьявол не сможет произвести замены истинного Бога на какого-то своего. Но это еще не все. Обратим внимание еще раз на текст, который мы с вами прочитали. Этот текст кажется противоречивым, если его, так сказать, читать вот внимательно. Бог говорит о себе: «Я человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину». Да? А дальше? Чем он заканчивает? «Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцу в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Когда мы говорим о библейском Боге, Боге, открывшем себя в Библии, мы встречаемся с Богом парадоксальным, с Богом, которого нам трудно на самом деле бывает интеллектуально воспринять, но необходимо пытаться это делать. Потому что наш Бог любящий, но в то же время и святой. Бог прощающий, но в то же время наказывающий. Бог, который на небесах и в то же время пребывающий здесь на земле и в церкви, и в сердцах верующих. Это нелегко бывает принять. Более того, даже верующие люди часто принять этого не хотят. Это еще одно веяние времени, в котором мы с вами живем. Можно не читать Библию, тогда это беда, но можно читать Библию поверхностно и читать только то, что хочешь. Это тоже беда. Иногда это беда большая, потому что когда человек, например, не читает Библию, если он верующий человек, он понимает, что он делает плохо. Совесть обличает его, Дух Святой через совесть обличает его, он в конце концов начинает читать. Но если человек вроде бы Библию читает, открывает ее каждый день, может создаться ощущение, что со мной все в порядке. Все окей, жизнь замечательная. Я хороший христианин, 2-3 главы в Библии, из Библии в день я каждый день читаю. Но я хочу вам напомнить Евангелие, история, не книгу Евангелия, да? Толпы народа слушали Господа Иисуса Христа. И какая горстка потом, после его смерти, воскресения и вознесения, молилась о даровании Святого Духа. Куда растворились все остальные? Ну, понятно, кто-то потом присоединился, не в этом дело, но все равно слушали Иисуса Христа многие. А вот слышали далеко не все, потому что вроде бы слушать и слышать – это разные вещи. Вроде бы читать и пытаться услышать голос Божий реально – это тоже разные вещи. Вот поэтому, кстати сказать, очень важно понимать, что когда мы открываем Библию даже дома для себя, Бог хочет говорить с нами, хочет, чтобы мы услышали Его. Они совершили просто обряд чтения Библии на ночь. Вот обряд чтения Библии на ночь, от него очень мало проку. Правда, разве что иногда вдруг люди внезапно раз, и до них что-то доходит. Бывает такое, да? Но по большому счету Бог хочет, чтобы мы внимательно слушали Его и познавали Божий характер. Познавали Божью личность через Слово Божие. Когда мы читаем Слово Божие, опять важно обращать на то, на что мы обращаем внимание, да? На чем мы концентрируемся. Потому что можно читать библейский текст, опять же, желая увидеть для себя благословение, инструкции и так далее, но при этом не видя, как там Бог представлен, как Он действует, как характер Божий отражается на Его отношении к нам, как это влияет на нашу повседневную жизнь. Поэтому, когда мы даже читаем Библию, к сожалению, это не значит, что у нас правильное представление о Боге. Почему? Потому что часто мы не хотим слышать и не хотим знать того, что Бог нам открывает. Почему? Потому что мы умудряемся, извините за выражение, строить Бога таким, каким Он нам нужен, даже читая Библию. Вот все, например, я не знаю христиан, которые бы не помнили, что Бог есть любовь. Бог есть любовь, Бог есть любовь. Но не все задумаются, что Бог есть любовь. Потому что если вдуматься, да, Бог кого любит, того что? Наказывает, да? Но такой любящий Бог нам часто бывает не особенно нужен, да? Любящий Бог часто – это Бог, который гладит нас по головке, который к нам очень не строг, да? у которого любовь такого, знаете, как у матери, у которой единственный ребенок, над которым она вот так вот очень сильно его опекает такой гиперопекой. Но это не имеет ничего общего с образом любящего Бога, потому что Бог не случайно назван Отцом, между прочим. В свое время мы еще читали Гоголя в школе. Я не знаю, что там после нас читали. Да? Помните такое произведение, как «Тарас Бульба»? Да? Да? Помните? Ну и знаменитое с советских времен со школы «Я тебя породил», да? А вот можно себе представить, чтобы мать произносила такие слова? Очень затруднительно, да? А вот отцовская любовь, она продолжает, потому что отцовская любовь – это требовательная любовь. Сейчас нас, к сожалению, и отцы немножко обмельчали, да и матери тоже. Но в принципе отцовская любовь – это строгая любовь. И вот когда нам Библия говорит о любви Божьей, она настоящая, но в то же время это отцовская строгая любовь. Любовь, желающая нам блага. А потому эта любовь иногда не жалеет розги для детей своих и наказывает нас. И это проявление любви Божьей. Бог не злой, просто Он любит нас иногда несколько иначе, чем нам хотелось бы, да? Все помнят, что Бог есть любовь, но при этом часто забывают, что Бог есть еще и святой, между прочим. А если Бог святой, значит, ему грех неприятен в любых проявлениях. И грех верующих людей Богу ничуть не более приятен, чем грех неверующих людей, потому что он свят. И хотя Бог нас любит, но Бог никогда не может в силу своей святости сквозь пальцы смотреть на грехи своих детей. И обратная ситуация. Вам это пока не грозит еще? Вы церковь молодая? Но кто знает, что будет дальше? Дело в том, что иногда верующие, взрослея, очень хорошо начинают понимать, что Бог святой Бог. И они так концентрируются на этой идее, что напрочь забывают, что Бог является любящим Богом. И начинают так усиленно наводить святость, в том числе и в взаимоотношениях между верующими, что любовь просто забывается. Любовь просто уходит. Хотя святость тоже нужна, потому что мы по Писанию церковь является общением святых. И именно потому, что Бог является любящим и святым, церковь должна быть любящей, но и святой. Поэтому, как бы кому ни хотелось, должна существовать духовная самодисциплина и церковная дисциплина должна существовать. Потому что Бог не только святой или не только любящий, Он и любящий, и святой одновременно. Бог является другом нашим, но в то же время Он является Господом. Вот это тоже то, что одновременно в нас тяжело укладывается. Потому что иногда у верующих отношения с Богом чуть ли не до понебратства скатывается. Вроде Бог свой поймет. Но Бог это не свой парень. Бог это Бог. И хотя Он нам и друг, но Он остается Господом. И в то же время, хотя Он является нашим Господом, Он остается другом, поэтому мы можем искренне Ему рассказывать в молитве о всем, что у нас на сердце, о всем, что у нас в жизни. Вот Бог, Он такой, я бы сказал, объемный, для, очень, очень такой объемный, которого трудно, я имею в виду, для нашего восприятие объемное получается, да, мы не можем его подчас втиснуть в наш несчастный человеческий разум. Может быть, все и не надо пытаться втискивать, по крайней мере, но пытаться. Но когда Бог открывает что-то о себе, например, то, что Он, как здесь написано, человеколюбивый и милосердный, и в то же время не оставляющий без наказания, это надо принимать. Это надо понимать, это надо осознавать. Потому что иначе у нас возникнут серьезные проблемы с нашей духовной практикой. Итак, Господь свою любовь нам доказал тем, что послал в наш мир единородного Сына Своего. Нет больше этой любви, и Бог хочет, чтобы мы любили Его ответной любовью, которая тоже нам дана как дар на самом деле. Если бы Бог по благодати своей не дал нам способность любить Его, мы бы тоже этого делать не могли. Но Бог нам дал эту способность. А если мы должны Его любить, то мы должны Его и понимать. А если мы должны Его понимать, то мы должны внимательно слушать проповеди, внимательно читать Писание, размышлять и пытаться познать того Бога, который есть на самом деле, а не с которым бы нам хотелось иметь дело. Вообще, надо понимать, что неправильное представление о Боге – это неправильная духовная жизнь. Это ошибочная церковная практика. Это, наконец, неэффективная молитва. Правильные представления о Боге и полные представления, верные представления о Боге – это правильная духовная жизнь, это полноценная церковная практика, это эффективная молитва, в конце концов. Мы принадлежим с вами к великой духовной традиции, 2000-летней традиции христианской церкви. И мы с вами принадлежим к духовной традиции нашего братства. И надо понимать, что опыт мирового христианства и история евангельско-баптистского братства свидетельствует о важности здравого библейского учения. Мы призваны быть людьми Библии, верить в Бога согласно Библии. Будем познавать Бога Библии, будем верны Богу Библии. И да благословит нас Бог, открывающийся нам в Священном Писании, в этом нашем стремлении познать и полюбить Его крепче. Будьте благословенны. Аминь.